Да. Виталий Витальевич, значит, ну, во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы затеяли этот разговор, и я очень надеюсь, что он продолжится в том или ином модусе, потому что разговор крайне важен. Это первое. Второе, вы сказали только что, Россия, православие, про это мы лучше всего понимаем. Я думаю, что это глубокое заблуждение, извините. Про это мы хуже всего понимаем.
Но лучше других?
Хуже всего, не знаю. Может быть, лучше других, но хуже всего. Хуже всего просто потому, что про это-то нам надо понимать в первую очередь. И только во вторую, про Китай, Индию, ислам, при всей нашей любви к ним. И вот тут я с уважаемым Александром Владимировичем вынужден не согласиться. Понимаете, если мы говорим однозначно, что идентичность России православная, и ставим точку, дорогие друзья, а как насчет 20 миллионов мусульман? А как насчет того факта, что в границах современной России ислам появился 1400 лет назад, а православие на 400 лет позже? А как насчет буддистов? А как насчет не индуизма, я на вас смотрю, говорю индуизм, я имею в виду иудаизм. А как насчет людей, которые свободны от религии? Как насчет этого? Вы что? Если, вот, значит, мой ответ следующий. Идентичность России, это как раз, между прочим, факт истории, о котором вы говорили, когда Россия шла на восток, сначала, да, шли, так сказать, татаро-монгольская вот эта вот волна с востока, потом движение России на восток, потом там на юг. Понимаете, Россия складывалась как многосубъектная, многокультурная, если хотите, многоцивилизационная страна. Но я бы ее называл вот на философском языке многосубъектная. Идентичность России – это прежде всего многосубъектность и неуничтожимость никакого из субъектов. Как только вы какую-либо, благодаря тому, что все они могут существовать в общем пространстве. Понимаете? И никакая из идентичностей не подменяет и не подминает другую. Как только вы скажете, что Россия – это исключительно православная страна, исключительно исламская страна или еще что-либо, вы Россию теряете. Дорогие друзья, вы вспомните, раз уж мы говорим о политике, Чечня и чеченские события, что это было? Это же был запал, который должен был взорвать исламскую бомбу Поволжья. И тогда бы Россия у вас разъезжалась на две стороны. Сибирь, которая разделялась и отходила известно куда, и Европа, которая делилась бы по типу Югославии. Вот и все. Так почему не взорвалась эта бомба? Потому что мудрая политика тогдашних правителей была, да ничего подобного. Потому что это была позиция мусульман. Это была позиция мусульман, я имею в виду тех, кто жил в Поволжье, абсолютно пророссийская позиция. И как же можно об этом забывать, понимаете, и просто их как бы вычеркивать? Это очень, значит...
Все народы и религии сохранились благодаря, условно говоря, русскому православному царю.
Давайте, значит, теперь, значит, что касается ислама. Ну вот первое я сказал, что когда мы говорим об исламе...
Алексей-то говорит, что мы ему там... Да.
Наверное, все-таки в отличие от, и от Китая, и от Индии, этих гигантских цивилизаций, ислам это то, что непосредственно представлено в России. Вот, и представлено очень весомо в ее истории, в ее этническом составе. И, соответственно, в мировоззрении наших россиян. Тех людей, у которых российские паспорта. И дети, которых учатся в школе рядом с нами, вообще говоря, находятся. Да, их мировоззрение, оно во многом задано вот изначальными мировоззренческими особенностями ислама. Что это за особенности? Значит, очень трудно, конечно, говорить коротко и как-то это все суммировать. Но давайте я попробую. Значит, во-первых, если брать такой вот исторический, да, набросок, ислам, значит, возникает в 7 веке, да, до ислама арабы, которые проживали в центральной части Аравийского полуострова, не на юге и севере, а именно в центральной части, это скотоводческие племена, которые живут родоплеменной жизнью. Ислам, возникновение его и мгновенные арабские, значит, завоевания или исламские завоевания, возникновение гигантского государства от Атлантики до Китая. Так? И вот тогда, вот в это огромное исламское государство включаются три основных этнических, они же и культурные, исторические центры. Это арабы, собственно, да, вот изначальное ядро, это иранцы, с их древнейшей цивилизацией, огромной империей, это тюрки, это очень разные группы, с разной психологией, этнопсихологией, с разным мировоззрением. Но они определенным образом, значит, ну вот как-то перевариваются, значит. И возникает то, что мы называем классической вот, арабо-мусульманской, ну, арабской по языку, здесь не, слово арабский означает не этническую отсылку, а языковую, арабо-мусульманская культура. Вот этот вот классический период, он продолжается с момента ну, возникновения ислама где-то до 12, 13, 14 века в разных областях культуры по-разному. Это классический этап, этап творчества, когда вот все просто цветет, возникают разные направления в науках. Вот. После 14 века наступает постклассический период. Это период, в общем, уже отсутствия новых творческих импульсов. Это период собирания, такого энциклопедического, период комментирования, период, конечно, совершенно гигантской текстовой деятельности, вот с современной Европой, конечно, так сказать, современная Европа не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в исламском мире, просто по обилию рукописи там, все, и текстовой деятельности. Вот, но уже...
На тот момент.
На тот момент, да, конечно, речь о том моменте. Вот, и, да, и так продолжается вот это вот по инерции живет, это, значит, накопившая огромную инерцию цивилизации до того момента, когда она сталкивается уже с европейцами, которые не просто... так сказать, торгуют или там приплывают с визитами, а они приходят, так сказать, вступают солдатским сапогом на эту землю. Тогда возникает вопрос, а почему ислам проиграл? Вот это был шок, конечно, для исламской культуры. Шок, потому что, ну, одно из таких несомненных для исламского мировоззрения постулатов заключается в том, что ислам гарантирует лучшее устроение для своих последователей и в этой, и в будущей жизни. И на протяжении длительного периода ислам подтверждал это обещание. Но вот случилось что-то. И начинается совсем другая история, поиск вопросов, значит, на ответы, которые часто называют русскими, но они, в общем, универсальны для тех, кто сталкивается с вызовом более сильной европейской цивилизации. Кто виноват и что делать? Почему мы проиграли? Ислам виноват как таковой, значит, отбросить ислам и идти по западному пути. Или это мы были плохие, то есть надо себя изменить для, и как-то, значит, приспособить ислам, но строить исламское общество. Вот эти два ответа, которые, в общем и целом, они и в исламском мире давались, и даются до сих пор с теми или иными изменениями. Теперь, если брать мировоззрение, знаете, ну, очень сложно, конечно, схематизировать, но, тем не менее, я выскажу свое мнение. Значит, главное для человека исламского мировоззрения – это оптимизация, оптимум. Вот если брать ключевое слово, это не максимум. Не максимальное совершенство ни в коем случае, то, что характеризует, в общем, мировоззрение христианина. Да? Вот это вот бесконечное асимптотическое приближение к никогда не достижимому идеалу Христа, но тем не менее задающему наше движение. Нет, здесь оптимум, оптимум. Это значит, что человек ориентируется на то, что он может всегда устроиться, вот почему ислам обещает, да, хорошую жизнь уже здесь. Да потому что это возможно, это возможно. Нет дихотомического противопоставления между этой жизнью и будущей жизнью. Нет того, что известно, ну вот, так сказать, схематически или символически, как два града августиновских, град земной и град небесный, ничего подобного. Это жизнь и будущая жизнь. Да, они, конечно, разные, конечно, будущая жизнь лучше, но они не противопоставлены, они не противоречат одна другой. Одна служит путем в другую. Вот. Закон. Закон, конечно, или шариат, шария. Закон – это центр исламского мировоззрения. Закон дан для чего? Закон ни в коем случае не сковывает вашу свободу вот, с точки зрения мусульманина. Он дан ему, ведь слово шария, она вообще изначально означает путь к водопою, путь, по которому скот шел к водопою. То есть это, вообще говоря, путь к чему-то хорошему, путь к источнику. Да? И закон – это и есть путь к благу будущей жизни. Вот. Теперь, если говорить метафизически, на чем построено мировоззрение, вот как мне представляется, еще со времен доисламских арабов, и это вошло и в ислам, это отражено и в каком-то смысле вот, в Коране, и в исламской литературе. Понимаете, если европейская, начиная с греков, метафизика и, так сказать, ну, вот, общая картина мира построена на субстанциализме, то есть на идее о том, что мир он един как субстанция. Отсюда фундаментальные вещи, которые мы впитываем еще в школе, и мы их просто не замечаем, считаем само собой разумеющимся. Если вы исповедуете субстанциализм как мировоззрение, то в физике он проявляется как фундаментальный совершенно закон сохранения. от которого физика не отказывается, сменяя свои разные... Это самое фундаментальное. Закон сохранения. Если вы от него откажетесь, все, у вас нет науки. И вторая регулятивная идея – идея причинности. Теперь смотрите, если у вас есть закон сохранения, если у вас есть закон причинности, который всеобщий, а это диктуется субстанциальным мировоззрением, то где царство свободы? Где ваша свобода? Свобода – это разрыв здесь. Значит, понимаете, когда вы говорите о свободе, вот в рамках этого мировоззрения, вы должны для нее какую-то щель образовать, вот как-то разорвать. Свобода или она в область религии уходит, в область экзистенциализма, в области рационального и прочее. А вот арабское мировоззрение до ислама, и это вошло в ислам, оно основано не на субстанциализме, оно основано на категории действия. То есть мир – это сумма действий, которые совершаются действовательно. Действователем, конечно, по преимуществу с большой буквы «Бог», но действователь также, особенно на раннем этапе развития исламской мысли, был и человек. Свободный, абсолютно свободный, ничем не предопределенный действовать. Так вот, для действователя аксиоматична свобода. То есть, видите, в каком-то смысле арабская, затем исламская мысль, она оказывается, ну, как бы, дополнительной. Вот в том смысле, в каком бывают частицы, античастицы в физике, да? Если у вас есть частица, есть античастица. Вот она, как бы, дополнительна к тому, что мы имеем в Европе, как мировоззрение. Поскольку неуничтожимым и центральным является именно свобода. Вот обосновывать свободу в рамках исламского мировоззрения вообще не надо, потому что это аксиоматично. Точно так же, как субстанциализм, не надо обосновывать в рамках европейского мировоззрения, потому что он изначален, оно на этом основано. Точно так же и здесь. Вот как раз проблемой становится, как обосновать закономерности, повторяя, ну, вот, некоторую устойчивость мира, если действователь абсолютно свободен и ничем не скован. Да, как? Вот, это очень интересные метафизические вопросы. Да. Давайте, значит, к вопросу о веротерпимости. Ну, я буду говорить какие-то вещи, которые, может быть, ну, не совсем согласуются с широко распространенными стереотипами. Ислам – это, конечно, это религия веротерпимости. Да? И это не идеологический штамп, а это то, что вытекает из самого устройства исламской доктрины, которая неуничтожима. А именно, с точки зрения ислама, и с этим согласны, в общем, ну, все течения ислама, значит, закон, вот тот самый шариат, он приносился еще до нашего, до того, как его принес Мухаммед, приносился другими посланниками. Число их называют по-разному, да, от небольшого до очень большого, но начиная с Адама. Неважно, сколько их было, первым посланником был Адам, последним был Мухаммед. Они приносили один и тот же закон, который брался вот из этой самой хранимой скрижали или матери книги. В общем, это были земные копии одного и того же, небесного прототипа. И он бы, ну как бы это все одни и те же законы, да, но предыдущие законы портились. Портились либо в силу ошибок людей, либо в силу их злого умысла, и только исламский не должен испортиться, потому что уже не будет больше пророка. Из этого что вытекает? Из этого вытекает, что и христианство, и иудаизм, и, скажем, зороастризм даже, и предыдущие законы не были не истинными, они не были недостаточными, они были правильными, хорошими. Но только они претерпели некоторую порчу. Следовательно, значит, то, что уже подтверждается очень устойчиво исламским вероучением, это закреплено в мировоззрении мусульман. Главное, что в их повседневном поведении, точно так же, как в исламском законе, значит, основы ислама, вот то, что они называют основой или корнем, то есть основные принципиальные вещи, это касается и вероучения, ну, единобожия, предположим, сотворенность мира, и этики, необходимость добра и прочее, прочее, прочее. Это общее у ислама, христианства и иудаизма. И часто сюда еще и зороастризм, значит, понимаете? Да, поэтому эти религии имели особый статус в исламском законе. Поэтому вот если вы говорите с мусульманами, вы это почувствуете. У нас общая основа, они говорят, вот потом мы расходимся, но основа общая. Но все дело в том, что и внутри ислама, ислам точно так же устроен. Вот там есть общая основа, единобожие, то, что выражено в формуле свидетельствования веры. А дальше ислам – это целое, так сказать, ну, пучок ветвей. Ведь в исламе нет церкви, нет никакой тоталитарной организации, которая бы сверху предписывала, как надо верить. Нету. Значит, всякий волен из этой основы, которую ты не можешь не признавать, но которая очень компактная, выводить рационально свое толкование веры. И так оно и было исторически. Вот.
Сейчас вот вас остановить, вот, да. Опять вызываем не следите. Только еще один вопрос. Все-таки правильно ли я вас понял ваше объяснение от имени вот этой исламской, арабо-исламской цивилизации, что варвары-европейцы, придя с оружием вот этих рафинированных и многознающих тогда рассвет науки был там, уничтожили, вот в силу того, что они варвары. Я теперь думаю, почему это произошло?
Нет, не так, конечно.
А,
значит,
а почему?
Я не говорил, варвары,
значит,
это...
Все это зают, у Европы, это христианское было там несколько веков прозябания, а на Арабском Востоке все расцветало в то время. И вдруг все поменялось.
Если вот время, когда действительно варвары, так сказать, франки...
как. Нет, варвары, я имею в виду не франков, а вот этих...
европейцев, вот, но в классическом, да, и вот исламском средине, арабском Средневековье их называли франки, вот, а это и были европейцы, то есть те, кто вот, белые из Европы. А это, конечно, первый, но именно первые крестовые походы, да, это столкновение, конечно, варваров с очень высококультурными, цивилизованными людьми, но это совсем другая эпоха. То, о чем я говорю, конечно, никто не воспринимал европейцев как варваров, их воспринимали как людей другой цивилизации, у них другая культура. Вот Архан Памук, у него есть такая очень интересная книга «Имя мне красное», вот он там описывает, как бы, там разные герои, от имени разных героев ведется повествование. Он там описывает с точки зрения исламских художников, что такое столкновение с европейской художественной культурой. Они признают великое мастерство европейцев, но они говорят, что вот этот великий талант поставлен у европейцев на службу вздорной логики. Понимаете, никто не говорит, что это варвары, это величайшие, одаренные, но они какие-то вот... Не так они устроены, как мы. Вот эта идея. Да, конечно, естественно, что христианская, значит, культура, европейская культура, она устроена иначе, чем исламская. А что ж, но это же не значит, что кто-то из них варвар. Это именно значит, что они имеют целостное... Вот почему для России важна всесубъектность? Да потому что вот это целостное строение, которое идет от самой основы до... вот таких, так сказать, пышных крон этих деревьев, оно не уничтожено. Вы не можете его нивелировать. Нет, его нужно сохранять.
Мы не о сохранении России говорим, а о сохранении мира. Это соответствующие гранты. Так.
Да, я думаю, Виталий Витальевич, что цивилизации вот в нашем ли лице или в своем лице собравшись, если они будут говорить все-таки не о политике, не о конкретных торговых путях, а именно о том, о чем вы спросили, о чем они могут договориться как цивилизации, то есть как система мировоззрения, я бы предложил им договориться именно о том, о чем я говорил, о всей субъектности. Вот в русской истории 19 века...
А мысли... просто так сказать, что каждый целится...
Не просто. Вот слушайте, значит, две категории были выдвинуты, обсуждались, обосновывались. Следующее. Все человеческое и общечеловеческое. Вот мы привыкли, что общечеловеческое – это очень здорово. Общечеловеческие ценности и так далее. И, наверное, это здорово. Но вы правы, Александр Владимирович. Значит, а ведь это, как это оторвать от экспансионизма, о котором вы говорили, европейской цивилизации? Как оторвать одно от другого? Понимаете, если вы говорите, что все должны... вот у вас есть идеальная политическая форма, парламент-демократия, английская, да, политическая. Она идеальна, и все должны ее воплотить у себя. У вас есть, конечно, у вас есть идеальная форма либеральной экономики, рыночная. И она самая эффективная. Все должны, да. Извините, как это соотносится с вашим пониманием человека, его целей в жизни? Что, в Китае такое же понимание индивида, как противопоставленного всем остальным, который либо ведет с ними войну, война всех против всех, государство Левиафан, либо общественный договор, государство как результат общественного договора, либо извлекает из них максимальную прибыль, максимизация прибыли. Такое? Нет, конечно, в Китае совсем другое понимание человека, а значит там и вот эти вот, ну, универсальные, в кавычках, рыночные механизмы будут по-другому работать, и силы и в Индии по-другому, и в Исламе по-другому, и в России, я думаю, по-другому, и сила Китая в том, что он прекрасно это понимает, и во времена господства коммунистической партии, конфуцианская вот эта вот основа, ткань, она не была вытравлена, она лежала там.
Ну, пытались.
Пытались, но она все равно осталась.
Мао объявил войну в культурной нации против Линьбяо и Конфуция. Да. Надо было задуматься.
Да, и вот я думаю, что хорошо бы нам... Да. Да, так вот, все человеческое — это категория русской мысли. Да? И здесь мы, в общем, в этом смысле действительно первопроходцы. Это идея как раз сохранения идентичности, да, но не просто идентичности, как некой особенности, а именно внутреннего строения, логики, которая и задает вот это лицо, понимаете? Потому что если вы берете какую-то содержательную особенность, даже религию, ну, с течением времени она может исчезнуть. Она может исчезнуть. Я общинности сейчас нет в России. Что тогда, Россия исчезла, что ли? Нет. Есть какая-то глубинная логика, которая меняет формы. Общинность, да, одна из форм, другая может быть форма, понимаете? Вот если вы берете логику, тогда да. И тогда, если мы договариваемся о всечеловеческом устройстве вот, мира, тогда да, тогда каждая большая культура или цивилизация, она имеет собственное право, неуничтожимое право развивать свои, так сказать, стороны. Тогда, а для чего нам это надо? А мне-то для чего? Вот мне, не важно, какую я, чтобы ты, другая цивилизация, развивал себя. Может, лучше тебя подавить? Нет. Именно нужно, чтобы ты развивал. Почему? Потому что каждый вот из нас, из этих мировых цивилизаций, может развить ту сторону человеческого духа, которую не может развить другая. И тогда я черпаю... Вот дошли. Нет. Давайте ее двигать. Вы же сказали, что Совет Безопасности нужно устроить из представителей цивилизации. Вот мы уже тренируемся.